Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, друзья. Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И у нас в гостях руководитель епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Ивановской, Иваново-Вознесенской епархии Иеромонах Макарий Маркер. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
Рады снова вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас с вами разговор пойдет о том, может ли ложь быть во благо. Ну, отталкиваемся мы от очень известной библейской ветхозаветной истории. Ветхозаветной, потому что сейчас Великий пост, Великим постом церковь чаще вспоминает ветхозаветные сюжеты. И вот здесь в данном случае вспоминается история Исава и Иакова и продажа первородства. Ну, история известная, но, с другой стороны, может быть, стоит ее напомнить.
Да, дорогие друзья, действительно церковь вспоминает ветхозаветные сюжеты по той простой причине, что на богослужениях Великого поста читаются паримии, то есть ветхозаветные чтения, начиная прямо с первого стиха книги Бытия, первой главы книги Бытия, в начале «Сотвори Бог небо и землю», и так они читаются, Бытие, и даже часть Исхода успевают прочитать. Но вот что многие, к сожалению, не знают, что эти чтения бывают в будние дни, поскольку в субботние и воскресные дни богослужение, строго говоря, не великопостные, вот как ни странно. Людям это может показаться удивительным, но великопостные богослужения во время Великого поста, они только с понедельника по пятницу, а суббота и воскресенье обычные. И вот это сказано не случайно для того, чтобы вы, дорогие слушатели, не упускали возможности будний день прийти на богослужение Великого поста и, по крайней мере, хоть частично познакомиться с тем, как оно совершается, в частности, с фактом, как бы сказать, реальностью уникальной молитвы Ефрема Сирина.
То есть я правильно понимаю, что те христиане, которые вот работают от и до, с 9 до 7, например, до 6, они лишены во многом возможности поучаствовать в великопостном богослужении, они в субботу и воскресенье, если приходят в храм, то попадают на богослужение, ну, практически в обычного времени.
Увы, это так, если только где-то очень рано, может быть, великопостная служба начнется в каком-нибудь монастырском храме. У нас, например, в нашем кафедральном соборе в Иванове, который одновременно является и монастырским храмом, храмом монастыря Успенского, там мы начинаем службу все-таки в 7 утра. Поэтому многие успевают хотя бы частично приобщиться к великопостной службе. А иногда даже в 5 часов утра начинаем, 5.30, прошу прощения, когда там с утренней мы сочетаем эту службу. Замечательная, еще раз повторяю, молитва Ефрема Сирина, которая увековечена и Пушкиным, «Отцы пустынники и жены непорочные», вы ее не услышите в субботу и воскресенье. Поэтому, кто работает от и до, лучше договоритесь с вашим начальством, возьмите отгульчик или выходной, или как, и потратьте, так сказать, утро, вечер с огромной пользой для себя. Вот, возвращаясь к истории Иакова и Исава. Иаков был, ну, как сказать, в кавычках, можно сказать, любимым сыном, а Исав менее любимым. Исав был охотником, а Иаков – земледельцем, и мать, значит, исключительно хотела, чтобы Иаков стал наследником того дара отеческого благословения. И вот она это дело так сообразила, что отец принял Иакова за Исава. Принял Иакова за Исава и дал ему благословение, которое вообще-то полагалось получить старшему сыну, а получил его младший. Возникает, конечно, вопрос у любого читателя, ну, как же так, такое, ну, как можно сказать, мошенничество, обман,
еще в Писании,
употребление. Да, еще в Священном Писании. А почему я и начал с более широкого упоминания о том, что читается у нас весь Ветхий Завет, ну, не весь, конечно, а целиком подряд, без пропусков, начиная с первой главы книги Бытия, тем, чтобы люди поняли, что мы не выбираем из ветхозаветных писаний каких-то, ну, особенно поучительных или интересных отрывков, а мы просто знакомимся с тем, что было. Есть принципиальная разница между нашим восприятием ветхозаветных писаний и писаний новозаветных. Писания ветхозаветные – это свидетельство священной истории. А священная, но она история. И это, эти свидетельства показывают нам самые разные стороны того, что происходило тогда, начиная от достаточно таинственных фактов, изложенных в книге «Бытия» о сотворении мира, сотворении человека, мужчины и женщины, грехопадение. Таинственные, да, достаточно сложно их воспринять и интерпретировать, трактовать. Окончая просто конкретными событиями. Вот Иисус Навин направил свое войско туда-то, в такое-то поселение, и перебил всех мужчин, женщин и детей, или мужской пол перебил, уничтожил, а женский пол взял в рабство. Вот такие, как сказать, душераздирающие подробности, да, реально душераздирающие, это свидетельство истории. Вот так происходила жизнь до Христа. Я вам, дорогие слушатели, сейчас расскажу коротенький эпизод разговора, моего разговора с одним отцом, с папой мальчика, который задал мне такой вопрос. Мы, говорит, с сыном читали про жертвоприношение Авраама. Помните, это тоже эпизод, когда Авраам получил от Господа указание, ну, убить своего сына Исаака, вот этого же самого. Вот, убить, принести в жертву. Ну, и он не усомнился ни на минуту и собрался это делать, занес уже нож, ну, и Господь его остановил. И мальчик маленький, 11-летний, честно спросил у папы: «Папа, ну, а если бы тебе Господь сказал меня убить, чтоб ты бы убил бы меня?» И папа не знал, что ответить. Спросил с меня священника. Я ответил ему следующим образом. По-моему, мой ответ правильный и с педагогической точки зрения, и с богословской. Сыну надо было сказать: «Дорогой сын, это так же невозможно, как невозможно, чтобы дважды два стало пять». Если ты меня спросишь: «Папа, что будет, если дважды два будет пять?» Нет, это абсурд. Почему же это невозможно сейчас, а тогда было возможно? Именно потому, в силу принципиальной разницы между ветхозаветной историей и новозаветной, в которой мы сегодня с вами живем. Эту жертву, которую прообразовал Исаак или Авраам, эту жертву принес Спаситель, сам Бог, один раз. И после его жертвы ничего подобного в нашей жизни, в нашей среде происходить не может. А тогда возможно было. Тогда было возможно. И вот, исходя из этой принципиальной разницы, мы смотрим на ветхозаветные повествования и оцениваем их с той или иной точки зрения.
А почему сейчас иногда говорят, что вот эта произошедшая коллизия является ложью во благо?
Ну, оценивают уже в нашей, как сказать, нашими средствами. Ложь во благо, вот эту тему, которую вы назвали вначале, ну, достаточно серьезная. Я, может быть, немножко в сторону отойду. У нас иногда говорят «ложь во спасении», и еще пытаются при этом цитировать Священное Писание. Это просто, ну, курьез. Курьез, потому что цитируют они Псалтирь, стих Псалтирь, не помню, какой именно псалма, «ложь конь во спасение», что в, так сказать, русском переводе значило бы следующее: жеребец не способен помочь или не способен спасти. Ну, спасти, помочь, быть на пользу, а помогает Господь. Не сила, сила, конская сила, конь был тогда олицетворением, в общем-то, воинской силы, прежде всего, лошадей было не так много, в основном ишачки были в качестве рабочей скотины, а жеребцы, кони были достоянием либо богатых людей, либо воинов. Так вот, конь, значит, ложь конь, не способен спасти, не способен помочь. Так что ложь во спасение – это, значит, некий нонсенс. А вот ложь во благо или извлечение, как бы сказать, некой пользы из искажения информации, если таким политкорректным языком сказать, мы встречаемся с этим каждый день, и мы этого не замечаем. У вас умер родственник. Маленький, вы огорчены. Приходит ребенок маленький, уже совсем маленький, что-то там пятилетний, что-то четырехлетний, говорит: «Папа или мама, что случилось? Ты плачешь, там что-то не то». Что вы скажете этому ребенку? «Ты знаешь, Вася, от рака умерла там твоя бабушка». Вы ему этого не скажете. Вы ему не скажете, вы говорите: «Да, все нормально, у тебя все, все хорошо». Приходит другая ситуация. Вы узнали нечто о прошлом, скажем себе, семьи вашего друга. Что там были у него определенные, у его жены были там определенные неприятности. Вы о них в курсе, но они уже давно примирились, и эти неприятности ушли в прошлое. А кто-то этого друга вашего пытается дернуть, как-то сказать, раздразнить и говорит, да, вот про твою жену там известно. Друг обращается к вам, говорит, ты слышишь, что тут про, там, про жену мне говорили что-то? Что вы скажете, правду? Да, я знаю, что в таком-то году то-то и то-то произошло. Он, конечно, не скажет. Вы ему скажете, утешься, что ты, милый мой. Брехню всякую не слушай, а кто скажет, отвернись там или еще что-нибудь сделай покрепче. Правильно? Правильно. Сказать в этом случае, раскрыть истину, было бы с вашей стороны большим грехом, а не сказать единственный возможный выход. И если вы думаете, что это я так вот вас подучиваю, ничего подобного, это не мои слова. Любое серьезное дело, которое вам доносит священник, он обязан доносить его, так сказать, излагать, исходя из позиции церковной. Вот раскройте книжку, которая всем нам хорошо известна, «Душеполезное получение Авы Дорофея», глава о том, что не нужно говорить неправду, и там есть несколько абзацев, где Ава Дорофей, естественно, тоже не от себя, а исходя из церковной христианской практики, объясняет, что в иных случаях приходится, как по-русски это переведено, исказить или изменить слово, то есть передать информацию неправильную, или солгать, так скажем, элементарно, для того, чтобы избежать больших неприятностей, большего греха.
Я не знаю, насколько это применимо к конкретной ситуации, о которой мы говорим, но обманули старика. Чего в этом хорошего?
Верно. Здесь, вот совершенно правильное замечание. Мы в нашей сегодняшней жизни видим явный нравственный императив, когда мы можем говорить правду, когда не должны говорить правду. Вот тех примеров, которые я привел. В той ситуации мы сегодня этого абсолютно не видим и не понимаем. Но так как это произошло, вот Исаак вместо Исава получил отеческое благословение, по дальнейшему развитию событий, как бы сказать, цыплят по осени считают, вот, в этом был глубокий, таинственный, но глубокий смысл. Таинственно, потому что неочевидный, не практический, не повседневный. Но глубокий смысл был. Исав и Иаков были совершенно разными людьми. И когда мы сегодня читаем первое зачало, ну, первую главу Евангелия от Матфея, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, то если бы этот был не Исаак родил Иакова, а Исав кого-нибудь родил, то неизвестно, как бы ситуация разворачивалась дальше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня иеромонах Макарий Маркеш, руководитель епархиального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Мне кажется, мы здесь, отец Макарий, выходим на очень важную в таком случае, может быть, даже магистральную тему. Угу. А не стоило ли, если уж с приходом Христа и изменением нравственной парадигмы, простите, да, за эти слова, ну, с изменением вот этой нравственной величины, не стоило ли из Ветхого Завета убрать тогда, например, вот этот спорный момент?
Очень хороший вопрос, и ответ, разумеется, отрицательный.
Ну, понятно.
Вот,
а почему?
Вот, знаете, по тому вот буквально самому принципу, о котором мы только что говорим, что правда, что истина, а что обман. Вот здесь не надо никого обманывать, никому лапшу вешать на уши не надо. Вот что было, то было. Это, вот. Это история, это священная история.
Вот. А тогда у меня другой контраргумент. Ну-ка. Вы сказали про то, что не стоит ребенку говорить маленькому мальчику, все равно ему объяснить сложно о смерти родственника. Можно еще там несколько примеров привести, когда ложь в данном случае, скорее всего, будет во благо. Да. Но где так? Тогда вот это...
Где граница?
Где граница? Где кто-то скажет, что... Ребенку не сказать о смерти родственника – это нормально, а кто-то скажет, что, ну, что ж, у нас война начинается, священная война за идеалы христианства, так давайте-ка все на нее пойдем, и Богу так будет угодно. Это тоже будет ложью. Но для кого-то это будет ложью во благо, он так будет считать.
Ну да, то есть агрессия какая-то, да?
Вот Лизавете что-то не нравится, по-моему, в моем
комментарии. Почему? Я просто не поняла разные? Вообще.
Ну смотри, а кто-то вот может там, я не знаю, сам вон или кто-то просто из добрых христиан сказать, что, а вы знаете, тут где-то идеалы нашей святой веры попираются, а давайте-ка мы пойдем и накажем этих самых вот
да, возьмем
неверных.
Возьмем палки в руки, да, или ружья.
Ружья и побьем, или убьем их, того хуже. Это Богу так будет угодно. Ну, это же ложь.
Это, разумеется, ложь, благ никакого нету.
Это ложь, но это уже вот для кого-то это вполне может быть оправданием каких-то, как ему кажется,
верных целей. Абсолютно верно. Верное замечание, Алексей, правильно совершенно сделанное, потому что здесь мы обнаруживаем нашу свободу. Свободу наших действий и ответственность за наши действия. Если какой-то папа своему ребенку 4-летнему не скажет, что бабушка умерла, а 8-летнему, например, скажет, а ему скажут, а когда все-таки ты будешь говорить, в каком возрасте? Он скажет, я не знаю заранее, это вот по обстановке решу. То это совершенно верно его действие, абсолютно правильно педагогически. Если какой-то сумасшедший начнет призывать к народному бунту, его надо посадить в тюрьму. И чтобы он там он и свои дни закончил.
Так, ну, так он
говорит. Ну, он, ну да, почему закончил? Ну, можно на месяц?
Месяц мало.
Прям зачем так жестоко-то?
Ну, это пускай уголовный кодекс уже определяет. Пускай суд определяет. Это не нам с вами. Я правильно, совершенно контраст между ситуациями, которые изложил Алексей. Ответственность на человеке, на субъекте. Ответственность на субъекте. У папы ответственность за то, как воспитывать ребенка, у проповедника ответственность за то, что он говорит в своей проповеди. И никто заранее не может человеку прописать алгоритмов действий. Вот это частая-частая ошибка. Звонят, пишут и спрашивают: «Батюшка, а можно ли мне съесть там сардинку в масле? А можно ли мне пойти в кино? А если можно, то какой фильм можно смотреть, а какой нельзя? А какую книжку можно читать, а какую нельзя?» Вот эти вопросы, они сами по себе зловредны, потому что они вносят в жизнь человека некое порабощение. И ответы, которые приходят священнику давать, ну, помимо очевидных, там, не знаю, можно, нельзя, на красный свет нельзя ездить, а, там, или каких-то нарушений общецерковного строя.
А сардинку можно.
А? А сардинку про можно? Сардинку скажешь: дорогой мой, привыкайте решать самостоятельно. Привыкайте решать самостоятельно такие вопросы.
А много вообще таких вопросов мелочных, бытовых, священнику приходится
очень
решать?
Много. Очень. Да, решать... Ну, за других. Решать, понимаете, есть прихожане, которых не так много, им, ну, с ними ведешь какой-то разговор, ну, такой, как сказать, созидательный, объясняешь что-то, что, знаете, вот тут уже по вашему состоянию здоровья или, ну, семейной обстановке, если вы мой совет спрашиваете, ну, я могу посоветовать то или другое. А огромное количество вопросов такого рода приходит по электронной почте через сервис в сети Елицы, вопросы батюшки, там очень разумно устроено. Есть вопросы публикуемые, ответы, прошу прощения, публикуемые, а есть ответы, могу их не публиковать. Так вот, среди неопубликованных ответов частных огромное количество вот этих вот мелочных запросов. И более-менее единообразный ответ. Что важно в вашей жизни? Приобрести, привыкнуть к свободе и ответственности за ваши поступки. И привыкнуть не пытаться найти указания, распоряжение, там, не знаю, старшего сержанта, который будет вам указывать, что делать.
Отец Макарий, вы так отвечаете вопрошающим, но я думаю, что в этой сети участвует достаточное количество священников, да, и у каждого может быть свой ответ. Может быть, кому-то, например, нравится отвечать на вопросы про сардинок, про сардинки. Может быть, кто-то, наоборот, любит эти мелочные вопросы и тем самым культивирует среди людей, которые это спрашивают, провоцирует еще больше таких вопросов.
Ну, ты про какую-то профнепригодность говоришь сейчас,
Разумный вот священник будет разницу увидеть между мелочностью и, ну, какой-то, ну, разумной любознательностью. Ведь любознательность тоже существует, и никому из нас не возбраняется дать какую-то информацию для размышления, материал для того, чтобы человек мог обдумать что-то такое. Не знаю, сардинка, конечно, тема очень острая в период Великого Поста, но вопросы личной, семейной, иногда государственной, общественной жизни очень многогранные. Жизнь меняется. Люди просто недостаточно информированы, задают вопросы там, о каких-то темах, материях, которые, скажем, описываются и характеризуются в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, основах взаимоотношений с инославием, что сейчас очень актуально. Там, не знаю, документы издает наш собор, утверждает в синодах, издает в большом количестве, скажем, о соборовании много непонятного, даже о подготовке к Евхаристии много непонятного. Все эти вещи... Если есть возможность, ну, можно рассказывать, цитировать, пересказывать. И все зависит от обстановки. Если мне приходит по 30-40 вопросов в день, ну, я только ссылку, бывает, дам. Вот читайте там-то, друзья мои, если у вас никому интересно. Было бы время, и опять, если прихожанин приходит, на исповеди этот вопрос задает, ну, так его расскажешь, почему ж нет.
А можно усмотреть проявление Божьей воли в том, что этот человек попал именно к вам? Попадем к другому священнику, ему бы дали другой ответ. Может быть, противоположно. И это я даже сейчас не про сардинки, да, а про какие-то важные вопросы в жизни человека.
И правильно совершенно вопрос, потому что если он говорит, попал ко мне, это не значит, что я ему как-то манипулирую. Я ему даю некий импульс, некую, как сказать, в подачу. Подойдет другому священнику, другой священник даст другую подачу, к третьему, третью подачу. И в результате эта личность, этот прихожанин, этот верующий человек или человек, идущий к вере, как раз и приобретет это важное качество, способность мыслить критически, рассудительно принимать решения. Вспомните, что Антоний Великий, никто иной, как вот, действительно основатель монашества, отвечая монахам на вопросы о добродетелях, в качестве матери всех добродетелей, в качестве ключа к добродетелям, назвал рассуждение. Дар рассуждения. Это Кассиан Римлянин излагает, насколько я помню. Они его запрашивали. Ну, вот что главное? Это молитва или твердость в вере, или там, послушание, наоборот. И Антоний отвечал, что да, видел я людей со всеми такими качествами, и кончили они все плохо. Почему? Потому что не имели рассуждений. Не знали, когда, не могли понять, когда нужно быть дерзким, или, там, не знаю, смелым, а когда сдержанным, когда говорить, когда молчать, когда поститься, когда есть.
А в какой момент церковной истории стали появляться у людей такие очень бытовые вопросы, которые, по идее, они должны решать сами, а они задают их священнику?
Ну, наверное, с самого начала, не знаю. Я, так сказать, такие дела...
То есть нельзя сказать, что в этом, например, виновата Великая Октябрьская социалистическая...
Почему виновата? Нет, это, это нормальное, как бы сказать, нормальное устремление человека, ну, обычное устремление человека, которое нужно поправлять, устремление к утрате свободы. Ну, вспоминайте хотя бы, не знаю, вот это вот вообще элемент свободы, в противоположность порабощению или подконтрольности, он особенно ясно был виден, ну, в том же самом ветхозаветном повествовании о исходе из Египта. Они стремились к свободе, вроде бы, вначале, но только стоило только Моисею вывести их из Египта, и попали они там в какие-то трудные обстоятельства в пустыне, сразу стали роптать, давай назад, там нам свинины кормили, а ты нас здесь куда-то там вывел, незнакомые места. Вот это, можно сказать, символический прообраз души человека, которая должна обрести свободу, которая должна выйти из состояния порабощения.
Но рассуждение тоже такая палка о двух концах. Можно далеко рассуждаться, в принципе, не обладая теми другими качествами, которые вы перечислили. В принципе, что такое рассуждение? Вот... с христианской точки зрения.
И чтобы оно было с христианской точки зрения, должно быть внутри церкви. Вот это очень верное замечание с вашей стороны. Если я рассуждаю, отрываясь от христианского, полноты христианского наследия, полны христианского бытия, ну, тогда мои рассуждения уводят бог знает куда. Ну, как сказать, возьмите аналогии простейшие. Вот человек идет где-то по лесу, он идет сам своими ножками. Если он говорит, почему меня не ведут? Ну, извини меня, никуда ты не сдвинешься. Если он идет своими ножками, а у него есть компас и карта, и пользуясь компасом и картой, он и движется. Компас и карта – это его христианская вера и христианское наследие.
Вот я словарь открыла, там написано: рассуждение – это развитие какого-то отвлеченного положения до степени его очевидной ясности.
Немножко, понимаете, как всегда, забыл я, честно говоря, какое в оригинале стояло слово, но наше русское рассуждение, когда учитель в школе говорит: дети, давайте рассуждать, докажем, что три медианы треугольника пересекаются в одной точке. Это немножко другое рассуждение. Это под рассуждением, которое мы сейчас говорим, discretion, я думаю, по-английски это будет, или discerning, типа английские термины, а уж греческие я не помню, это способность своим сознанием, в своем сознании усвоить ту информацию, которая существует, которую я получаю от церкви, из своих глаз, из своих ушей, из священного писания, и принять решение.
Ну, тут, видите, вы привели пример с геометрией. Если привести пример с литературой, например, учительница литературы говорит детям, давайте рассуждать, почему, давайте рассуждать, где есть у героя Александра Сергеевича Пушкина капитанская дочка, где у него там какая-нибудь нравственная черта, ну, не знаю, вот что-нибудь такое. Вот здесь как раз скорее ближе к этому.
Видите, разница здесь какая? Рассуждение о литературном произведении и даже о математическом объекте, это рассуждения будут абстрактными, отделенными от непосредственной реальности здесь и сейчас. Я лично никаких решений для себя не приму, в зависимости от того, пресекаются Тримедян в одной точке или нет. Или там Петруша в «Капитанской дочке», был ли он там храбрец или, наоборот, не очень, ну, допустим.
А вот святитель Игнатий Брянчанинов говорит нам, духовное рассуждение, достояние совершенных христиан участвует в этом благе, значительно преуспевшее в благочестивом подвиге. Чуждо оно новоначальным и неопытным.
А очень правильное замечание. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет кому? Монахам. И монахиням. Значит, вот этот замечательный дар рассуждения. Антоний-то Великий тоже обращался к монахам. Но, разумеется, как по, сказать, обстановке жизненной, те, кто приходит в монастырь, они в большей мере, в гораздо большей мере, чем многие другие, чем практически все остальные, этот свой дар рассуждения отводят в сторону и заменяют его послушанием. Вот тоже как солдат.
Мне кажется, очень интересная тема, которую предлагаю обсудить буквально через минуту. Здесь в этой студии иеромонах Макарий Маркиш, руководитель епархиального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, Лиза Горская и Алексей Пичугин. И через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».